Я наклонился сорвать примулу. Не тут-то было с моим животом. Кое-как все-таки присел на корточки, нарвал пучок. Повезло, что меня никто не увидел. Листочки были круглые, волнистые, на ощупь вроде кроличьих ушей. Поднявшись, я положил букетик на перекладину калитки, потом вдруг как-то импульсивно вынул свой зубной протез и глянул на него. Будь рядом зеркало, оно бы показало меня во всей красе, хотя и без того я прекрасно представлял, как выгляжу. Туша на середине пятого десятка, в темно-сером, уже слегка потрепанном костюме и котелке, жена, двое детей, дом в пригороде считаются безошибочно, и красная физиономия с голубовато водянистыми глазами. Мне ли себя не знать? Но что я ощутил, сунув протез обратно в рот, неважно. Неважно даже, что искусственные зубы. Ну, толстый, ну, похож на букмекера-неудачника. Ну, с женщиной теперь даром не переспать. Да знаю я. Но это все равно. Я и не хочу сейчас женщин, не хочу даже молодость вернуть. Есть одно желание – быть живым. Я действительно им был, когда стоял, смотрел на примулы, на алые угольки под золой. Весь в этом чувстве, на душе покой, а в то же время что-то разгорается внутри. Пруд вдали был так ровно затянут изумрудной ряской, что казалось, пройдешь как по ковру. И почему, думалось мне, мы все такие дикие кретины? Почему вместо всякого идиотизма не побродить, попросту всматриваясь? Хотя бы вот этот пруд. В нем столько живности. Тритоны, улитки, пиявки, жуки водяные. И еще масса крохотных существ, которых увидишь лишь с микроскопом. Там под водой секреты их житья. Можно всю жизнь, 100 лет удивленно разглядывать, и не узнаешь до конца даже один маленький пруд. Отдаться целиком этому изумлению, огоньку внутри себя, что нужнее, что дороже. Однако же не надо нам. А мне вот надо было. По крайней мере, в то утро подле той изгороди. Только поймите меня правильно. Во-первых, не в пример большинству лондонцев, я не слезливый обожатель сельских прелестей. Я среди этих чертовых прелестей вырос. И я не против городской жизни. Пускай люди живут, где нравится. Не призываю я народ все бросить и лишь бродить природой любоваться. Понятно мне, что без трудов никак. Но парни в шахтах выхаркивают легкие, а девушки, не разгибаясь, стучат на пишущих машинках, и времени на первоцветы нет. К тому же, если ты без своего угла и не наелся досыта, не до цветочков. И даже не это главное. То самое чувство, оно, признаться, изредка меня вот эдак забирает, но таится внутри всегда. Хорошее чувство, ей-богу. И ведь оно у всех из нас, почти у всех, не часто ощущается, но есть и каждому известно. Качайте же, палите с пушек. Хватит затравленным газом травить других. Уймитесь, дышите ровнее, впустите в жилы себе хоть малость покоя. Нет, бесполезно. Упорством творим все тот же проклятый идиотизм. На горизонте новая война ждут в 1941-м. Три оборота вокруг Земли, вокруг Солнца, и рухнем, бухнемся туда. С неба бомбы, как черные толстые сигары, и залпы гладких обтекаемых пуль из гладких точных пулеметных стволов. И не пули больше всего меня беспокоят. На фронт я уже не гожусь. Воздушные налеты – это да. Но ведь не каждому смерть от бомбежки. Кроме того, подобные опасности, даже если они весьма реальны, заранее в голову не берешь. Нет, я уж говорил и повторю, не сама война мне страшна, а то, в чем жить придется. Хотя за меня лично вряд ли, пожалуй, возьмутся. Кому тут интерес? Я слишком толстый, чтобы заподозрить во мне идейного врага, охаживать меня резиновой дубинкой или вообще прикончить. Я мелкий обыватель, неприметный середняк из тех, кто послушно проходит, когда полисмен велит не задерживаться. Что же до Хильды и детей, так им, наверное, перемены и вовсе будут незаметны. Но меня все-таки преследует этот кошмар. Концлагеря в лозунге. Громадные рожи на плакатах. Глухие, обитые войлоком подвалы, где истязают людей палачи. Бояться бы тут надо другим личностям, много умнее и храбрее меня. Но я-то почему-то боюсь. А потому что, как война начнется, прости-прощай то, о чем я сейчас пытался рассказать. Особенное чувство внутри себя. Ну, называть это в кавычках миром, ладно. Но для меня это не просто в кавычках без войны, а мир, который глубоко в тебе. Следа от него не останется, если придут владеть нами парни с дубинками. Взяв свой пучок примул, я поднес его к носу и глубоко вдохнул. Помнится Нижний Бинфилд. Смешно, честное слово, как родной городок, практически забытый лет на 20, последние месяца два стал беспрерывно вспоминаться. И тут послышалось рычание автомобиля. Меня будто встряхнуло. Вдруг дошло, чем я занят здесь. Гуляю и цветочки рву, когда я уже давно должен был оценивать ресурсы с кабиной лавки в падле. И прям сердце ёкнуло. Ну а как же те в автомобиле увидели меня? Жирного типа в котелке с пучком первоцветов? Нелепая картина. Ну, не положено толстякам собирать лесные примулы. Во всяком случае, на глазах у людей. Я быстро выкинул букетик за калитку. Хорошо, что успел. Показавшаяся машина была набита юнцами не старше 20 лет. То-то бы они похихикали, завидев меня секундой раньше. Молодые болваны через стекло пялились на меня. Ну, знаете, как на вас глазеют из проезжающих авто. Испугало, что даже сейчас мы способны догадаться, они способны догадаться, чем я занимался. Надо было срочно их разубедить. А зачем мужику вылазить из машины и отходить к обочине? Ну, ясное дело, зачем. Ну, пока мимо шуршал автомобиль, я притворялся, что застегиваю пуговицы на ширинке. Повертев рукоятку и запустив мотор, стартер у меня уже давно не работает, я двинул дальше. И вот ведь интересно, именно в ту минуту, когда я как бы возился с ширинкой, когда все мысли, казалось, были заняты катившей мимо компанией молодых болванов, меня посинела потрясающая мысль. А съезжу-ка я в Нижний Бинфилд. А почему бы и нет, думал я, давя на газ. Почему бы не поехать? Что мешает? Какого дьявола мне это раньше в голову не приходило? Туда, отдохнуть в тишине Нижнего Бинфилда. Вы не подумайте, что у меня мелькнуло ехать в Нижний Бинфилд навсегда. Я не намеревался бросить Хильду и детей и начать жизнь под новым именем. Такое случается лишь в романах. Но почему бы на неделю втихаря не улизнуть, недельку не пожить там одному на вольной воле? Все складывалось как по плану. Даже денежки имелись. Оставалось еще 12 фунтов от секретных запасов. А на 12 фунтов неделю прожить вообще прилично можно. У меня 2 недели отпуска в году. Обычно я их беру в августе или в сентябре. Но если сплести подходящую историю, например, смертельно больной, умирающий родственник, можно уговорить начальство предоставить мне часть отпуска вне очереди. Втайне от Хильды получить свободные деньки. И целую неделю в Нижнем Бинфилде ни Хильды, ни детей, ни Элзмер Роуд, ни крылатой саламандры, ни трепки нервов из-за выплат по кредиту, ни потока машин, дикого уличного шума, от которого уже дуреешь. Неделю лишь ходить, бродить и слушать тишину. Неплохо, а? Вы спросите, зачем потребовалось ехать? Почему именно в Нижний Бинфилд? Что я там собирался сделать? Вот в этом и суть. Не собирался там делать ничего. Я просто хотелось мира и покоя. Мир и покой. Когда-то в Нижнем Бинфилде они у нас были. Я ведь кое-что рассказал о нашей прежней довоенной жизни. Не утверждаю, что она являлась идеальной. Шла она, развивалась, следует признать, довольно вяло и уныло неким растительным образом. То, что вы вправе уподобить на ту нашу жизнь существованию репы или брюквы. Но брюквы эти не дрожали перед боссом, не приходилось им ночами лежать с открытыми глазами, мучиться мыслями о скором новом кризисе и новой войне. В душах наших был мир. Конечно, я понимал, что даже Нижний Бинфилд не избежал каких-то перемен. Но сам-то городок-то на месте. Также тянется буковый лес за Бинфилд-хаусом. Бегут тропинки к Барфордской плотине. Стоит на рынке конская поилка. Хотелось всего на неделю вернуться туда, напитаться тамошним покоем. Что-то вроде стремления восточных мудрецов удаляться в пустыне. Судя по тому, как все идет, в ближайшие годы у многих возникнет подобное желание. Будет как в Древнем Риме, где, говорил мне старина Портиус, одно время развелось столько отшельников, что на пещеры записывались в очередь. Но я не пуп свой рвался созерцать. Хотелось лишь привести нервы в порядок до наступления скверных времен. А разве кто-нибудь, у кого голова на плечах, сомневался, что грядут скверные времена? Не знаем еще, какая напасть вдруг грянет, но точно знаем, грянет обязательно. Может война, может кризис в экономике. В любом случае что-то гнусное. Куда бы мы ни шли, мы явно катимся вниз. В могильную или в грибную яму. И тут не устоишь, если внутри сумбур. Что-то из нас исчезло за 20 послевоенных лет. Словно жизненный сок постепенно до капли вытек, улетучился. Вечная суета и беготня, вечная битва за горсть наличных, вечный грохот автобусов, бомб, радиоприемников, телефонных звонков, нервы в клочья изодраны, вместо костного мозга пустота в костях. Я нажал на акселератор. От одной мысли вновь поехать в Нижний Бинсфилд стало хорошо. Так, знаете, воодушевило глотнуть воздуха. Вроде гигантских морских черепах, которые всплывают и, высунув нос, заполняют кислородом легкие, прежде чем снова погрузиться в гущу водорослей и осьминогов. Все задыхаемся на дне помойки, но я нашел путь выбраться на воздух. Нижний Бинфилд. Я давил на газ, заставив старушку машину разогнаться до ее максимальных 40 миль в час. Тарахтела она, как жестяной поднос с горой посуды, а я под это громыхание едва не запел. Была, конечно, ложка в тёхте в бочке мёда. Хильда. Это слегка охладило. Я сбавил скорость, чтобы обдумать проблему. Хильда, сомнений нет, рано или поздно дознается. Насчёт укороченного вдвое августа отпуска я извернусь. Скажу, что в этом году фирма больше недели не позволила. Сразу сообразив насчёт значительного сокращения отпускных расходов, Хильда, надеюсь, особенно пытать вопросами не станет. Дети-то при любом раскладе всегда месяц на курорте. Труднее с моим алиби на недельку в мае. Смыться без объяснений не получится. Лучше всего, пожалуй, заранее рассказать, что намечается командировка в Ноттингем, или Дерби, или Бристоль. В общем, куда-нибудь подальше. Если предупредить за пару месяцев, будет вроде бы... Ну, так будет, что вроде бы мне и скрывать тут нечего. Ну, разумеется, в итоге жена все равно узнает. Хильда есть Хильда. Сделает поначалу вид, что верит, а затем тихо-тихо, настойчиво прям докопается, что не бывал-то ни в каком Дерби или Бристоле. Чудеса какие-то удаются. Вот ведь упорство. Затаится, пока не выяснит все бреши в твоей истории и, подловив вдруг на какой-нибудь небрежной детали, бросится в нападение. Внезапный допрос с предъявлением улик. Ты где был вечером в субботу? Не лги. Ты был у женщины, смотри. Я чистила твою жилетку и нашла на ней волос. Видишь, что у меня такого цвета волосы? И пошло-поехало. Бог знает, сколько раз все это повторялось. Иногда подозрения Хильды насчет женщин были справедливы. Иногда нет, но последствия всегда одинаковы. Неделями цепляние и ворчание. Неделями за стол не сядешь без скандала, и дети растеряны. Уразуметь не могут, что вообще происходит. А попытаться сказать Хильде правду, куда, зачем я еду на неделю, вещь абсолютно безнадежная. Ей хоть до судного дня объясняй, ни за что не поверят. Ай, к черту, провались оно, сказал я себе. Чего волноваться раньше времени? Еще дожить надо. Как видится вперед, и как потом выходит, большая, знаете ли, разница. Я снова надавил на газ. У меня сверкнула идея лучше первой. Не поеду я в мае. Поеду в последней декаде июня, когда откроется рыболовный сезон. Поеду и буду ловить рыбу. Почему нет, в конце концов? Хочется мира, а рыбу удить – самое мирное занятие. И тут же меня осенила столь грандиозная идея, что я, крутанув руль, чуть кювет не съехал. Я вытяну тех огромных сазанов в лесном озерке Бинфилд-хауса. Ну почему бы? Почему нет? Не странно ли мы существуем, навек приняв, что все, о чем мечталось, абсолютно несбыточно? Но почему бы и не выудить мне тех сазанов? Однако лишь возникла эта мысль, разве не родилась она желанием чего-то невозможного, нереального? Ведь сразу так почувствовалось, как видение, дурманная галлюцинация наподобие грез о пламенных романах с кинозвездами или своей победы над боксерском матче тяжеловесов. Все-таки возможно, все же вполне вероятно. Пусть озерко вместе со своей усадьбой арендовано, но кто бы ни был нынешним владельцем Бинфилд-хауса, неужели он мне не разрешит поудить на его земле за хорошую плату? Да черт возьми, да я буду рад отдать 5 фунтов за денек с удочкой на том заветном бережку. А скорее всего и усадебный дом по-прежнему пуст, и про то озерко никому не известно. представился ждавший меня все эти годы укромный водоем в лесной чаще. И скользящие в нем громадные темные рыбины. Боже, если бы они были бы такими 30 лет назад, то до каких же размеров они разрослись теперь? И 17 июня это произошло, в пятницу, во второй день рыболовного сезона. На службе я договорился легко. Для Хильды сплел легенду, комар в носу не подточит. Пунктом командировки я придумал Бирмингем. В последний момент даже назвал гостиницу, где буду проживать. Роуботтем отель. Несколько лет назад мне довелось ночевать в этих номерах для семейных пар и бизнесменов. И адрес застрял в памяти. Существовал, правда, риск, что поскольку я там пробуду целую неделю, Хильда вздумает мне написать. Поразмыслив, я частично доверился Сондерсу, молодому камевояджеру компании «Лоск. Идеальная мастика». Случайно упомянувшему, что 18-го он будет проездом в Бирмингеме, и взял с него слово отправить туда из упомянутой гостиницы мое письмо супруге. В заготовленном послании сообщалось, что мне, видимо, придется ехать дальше, и поэтому вряд ли мне стоит писать на этот адрес. Сондер все понял, насколько он мог понять, и, подмигнув, восхитился замечательной для моего возраста прытью. Итак, насчет Хильды было улажено. Выспрашивать она не стала, а даже если бы она потом и начала бы что-то подозревать, такое алиби пойди-ка опровергни. Поехал я через Уэстерхем. День выдался чудесный. Июльский ветерок чуть шевелил пронизанные солнцем верхушки тополей. В небе белыми барашками бежали облачка, их тени вереницы скользили по полю. Меня нагнал развозивший на велосипеде мороженое фирмы Уолл, оглушительно свистевший паренек со щеками, как пара румяных яблок. Припомнив себя, когда-то таким же рассыльным, я едва не остановил его, чтобы купить порцию. Луга уже выкосили, но стога еще не сложили, и скошенная трава лежала, сохла длинными сверкавшими рядами. Запах бензина смешивался с ароматом свежего сена. Я ехал на маленькой скорости, 15 миль в час. Вдруг вокруг утренний, прямо сказочный покой. Медленно кружившие на прудах утки словно плавали в свое удовольствие, не нуждаясь в добывании пищи. В Неттлфилде, деревушке близ Уэстерхема, кинувшись через луг, на дорогу выбежал, замахал рукой седоусый коротышка в белом фартуке. Машину мою в этих местах все знают. Я остановился. Оказалось, у мистера Вивера, владельца сельского магазинчика, ко мне просьба. Нет, он не воспылал желанием застраховать товар или самого же себя. Просто кончилась сдача, так что не смог бы я ему разменять фунт серебром. Никто в деревне разменять не может, даже в пабе. Я снова тронулся. Пшеница поднялась уже по пояс и, покрыв холмы зеленым ковром, колыхалась, переливаясь шелковыми волнами. Прямо как женщина подумалась мне, так и манит, чтобы ты на нее прилег. Вдали показалась развилка с дорожным указателем. Направо к Падли, налево к Оксфорду. Я все еще болтался в пределах своего участка, как это называют в фирме. Направляясь на запад, следовало свернуть налево по Аксбриджской дороге, но инстинкт побуждал не менять обычный маршрут. План планом, а все-таки грызло чувство вины. До поворота требовалось прийти в равновесие. И, несмотря на то, что я так четко все уладил и с Хильдой, и со службой, несмотря на 12 фунтов в бумажнике и пристроенные сзади чемоданы, чем ближе я был к развилке, тем сильнее одолевало искушение. В общем, я понимал, что не поддамся, но оно было это искушение бросить задуманное. Томило ощущение, что пока я еду привычным путем, закон не нарушен. Еще не поздно, думал я, еще есть время остаться в легальной колее. Свернуть на Падли, повидаться там, к примеру, с менеджером банка Берклис, это наш тамошний агент, выяснить, не наметились ли новые клиенты. Да и вообще можно вернуться, поговорить с Хильдой, сознаться в коварном замысле. Перед развилкой я сбавил скорость. Ну, ехать не ехать, на миг одолела слабость. Но нет, дав гудок, я свернул на запад к шоссе, на шоссе к Оксфорду. Ладно, сделано. Я на запретной территории. Правда, миль через пять вновь поворот. Возможно, снова выехать к Уэстерхему, но я гнал на запад. Буквально на крыльях летел. И вот что интересно, едва свернув в развилке, я совершенно отчетливо ощутил. Они знают. Они – это все те, а это чуть не каждый, кто очень не одобрил бы мою поездку и ни за что, имея такую власть, не дал бы мне уехать. Более того, показалось мне, что они гонятся за мной. Все, кому непонятно зачем немолодому типу со вставной челюстью понадобилось улизнуть, чтобы тихо, мирно провести неделю в местах своего детства. И вся подлая сволочь, которая отлично понимает зачем, а потому именно небо и землю перевернет, лишь бы не выпустить тебя. Все кинулись по следу неисчислимым полчищем. Впереди, разумеется, Хильда, волочащая за собой детей. Рядом рвется вперед исполненная гнева и мщения миссис Уиллер. А в тылу у них поспешает миссис Минз. Пенсне слетела с носа, вид несчастной курицы, чья участь вечно топтаться позади, когда другие бойко расклевывают брошенные корки. Здесь же сэр Герберт Крам и боссы из крылатой саламандры на своих шикарных Роллс-Ройсах и испано-суизах. И вся мелкая братья нашей конторы, и вся покорная скотина с Элсмир Роуд и других подобных загонов пыхтят, катят между собой, катят перед собой кто детские коляски, кто садовые катки, а некоторые тарахтят на собственных малолитражных Остин-семерках. И все назойливые, неотвязные душеспасатели, которых ты сроду не видел, но кто правит твоей судьбой из Министерства иностранных дел, из Скотленд-Ярда, Лиги Трезвости, Английского банка, парламента, а та же сам лорд Бивербрук, и в тандеме крутящие велосипедные педали Гитлер со Сталином и Муссолини, и Папа Римский, все бросились преследовать меня. Мне прям слышалось их крики: «Вон он, наглец, додумавшись сбежать! Тип, не желающий гладкой штамповки по точным методам! Он убегает в Нижний Бинфилд! За ним! Хватай его!» Диковатое ощущение. Погоня виделась мне так живо, что я даже глянул в задние оконца автомобиля. Но это, видать, совесть мучила беглеца. Никто за мной не гнался. Позади лишь белело пыльное шоссе, да зеленели убегающие, тающие вдали ряды вязов. Я увеличил скорость до 30 миль. Минут через пять промелькнул поворот на Уэстерхем. И так решился. Корабли сожжены. Идея, забрезжившая в день, когда я получил на вехоньке зубной протез, осуществилось.